Эти события, а также новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Задолженность россиян банкам растет стремительными темпами. Наиболее крупный кредитный портфель у русского стандарта. По информации Конфедерации российского общества потребителей, он составляет 6 миллиардов долларов и растет значительно быстрее уровня инфляции в России. Политическая партия «Союз правых сил» начала антикредитную кампанию. Ее активисты в крупных торговых центрах, где есть банковские отделы, намерены раздавать покупателям листовки с призывом отказаться от этой финансовой услуги. По словам члена Президиума Федерального политического совета партии Антона Бакова, сегодня почти треть россиян, получивших кредит, не могут вернуть его в срок. Не скрывает Баков и то, что акция проводится в преддверии выборов. Председатель Конфедерации российского общества потребителей Дмитрий Янин убежден, что подобные кампании надо было организовывать еще 6 лет назад, когда банковские кредиты с непомерными процентами только начали появляться на российском финансовом рынке. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Специалисты разделили клиентов банков на несколько типов – кредитоманов, доверчивых и дилетантов. Все они имеют различные мотивы для взятия денежных суд, но результат у всех один – долги. Наиболее популярным является экспресс-кредит, оформление которого не требует ни времени, ни документов. Эта простота таит множество проблем, говорит председатель Конфедерации российского общества потребителей Дмитрий Янин.
К сожалению, первый опыт экспресс-кредитования для россиян был плачевным. Еще до начала лета этого года стоимость кредитов по кредитным картам, которые рассылались по почте, составляла 50, 70, 80 годовых, что является, я думаю, рекордом в Восточной Европе. Россияне заплатили миллиарды рублей банкам по сверхвысоким процентам. Это произошло потому, что в течение 4 лет Министерство финансов Российской Федерации не смогло написать и внести на рассмотрение Государственной Думы закон о потребительском кредите, который бы регламентировал форму раскрытия информации о стоимости кредитов. И это позволяло банкам манипулировать ставками, декларируя низкие проценты по кредиту, взимая при этом всевозможные комиссии.
Поставить вопрос о махинациях на рынке потребительского кредитования перед правительством и Государственной Думой. Такова цель акции «Союза правых сил». И не только это. Политический пиар накануне выборов тоже играет здесь не последнюю роль. Не скрывает член Президиума Федерального политического совета партии Антон Баков.
Мы обратимся к покупателям в крупных торговых центрах, там, где оформляются эти кредиты под немаленькие проценты. Но вообще наша задача, конечно, не просто пошуметь в торговых центрах. Наша задача попытаться мобилизовать наше общество и поставить накануне выборов вопрос перед правительством, перед Государственной Думой. А действительно, сколько можно терпеть этот беспредел? И действительно, государство не несет никакой ответственности за разорение, за лихаимство, а вот за ростовщичество. Ну, разумеется, приближение выборов тоже повлияло на наше решение. Ну, а во-вторых, не секрет, что еще год-два назад такой проблемы в России просто не было. На самом деле, сегодня бум на рынке ипотечного потребительского кредитования. И, естественно, возникли те проблемы, которые раньше перед нами не стояли. Надо на них реагировать.
Дмитрий Янин считает, что правые несколько запоздали с антикредитной кампании. Начинать ее надо было 6 лет назад, когда на рынок потребительского кредитования вышел банк «Русский стандарт», против грабительских процентов которого в судах сегодня заведено 1000 дел. И большинство из них истцы уже проиграли.
В 2005 году Федеральная антимонопольная служба инициировала расследование против «Русского стандарта», и они выявили, что этот банк неправильно информировал потребителей о стоимости. Тогда же появились добровольные рекомендации Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка о том, как нужно раскрывать информацию о кредите. Но большинство банков эти рекомендации проигнорировали.
Ситуация несколько изменилась в пользу потребителя, когда Центробанк России год назад издал руководство, обязывающее финансовые учреждения открывать полную стоимость кредитов с учетом комиссионных. С июня эта информация доводится до сведения потребителя еще до подписания договора об услуге. Ранее предлагаемые банками кредитные пакеты, как правило, имели подводные камни, говорит Антон Баков.
Вопрос с процентами за кредит вообще наиболее сомнительный во всей современной экономической системе. Особенно, конечно, осуждаются проценты грабительские, когда в результате вот так называемого кредитования человек попадает в кабалу. Это очень древнее слово, и оно отражает реальную ситуацию. Фактически, я знаю случаи, когда люди, взяв так называемые ипотечные кредиты, в течение 5 лет выдавали 2 стоимости и считали это нормальным. Я знаю, что сегодня много обмана, когда люди считают, что они покупают вещи в рассрочку, а им вкладывают скрытые комиссионные. И в результате проценты на раздоходят, у нас есть несколько таких случаев, до 110% годовых. Безусловно, это надувательство, это некое продолжение пирамид имени господина Мавроди, и правительство должно вмешаться.
Ранее банк «Русский стандарт» бесконтрольно рассылал кредитные карты с лимитом 50 тысяч рублей людям, заработная плата которых не превышала 6-7 тысяч в месяц. Теперь они работают на кредитора, говорит Дмитрий Янин.
Схема выдачи кредитных карт была отработана банком, и можно сказать, что шансы у людей достаточно низкие, что они выиграют через суд дела против этого банка. Может быть, более удачным будет государство, и вот государственные органы в суде доказывают незаконность многих положений, которые содержатся в договорах банков-лидеров экспресс-кредитования, в частности, часть положений договора кредитования хоум-кредита были оспорены Роспотребнадзором в Свердловской области. Мы надеемся, что как раз активное преследование со стороны государственных органов должны заставить банки более ответственно подходить к кредитованию, не заниматься агрессивным маркетингом продуктов, которые являются сверхдорогими, и не манипулировать со ставками, навязывая потребителям страховку и взимая с них всевозможные комиссии.
Законодательно прекратить агрессивную банковскую политику в отношении заемщиков надо было давно, считает председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин. К примеру, «Русский стандарт» в рекламных телевизионных роликах вновь заманивает потенциальных клиентов низким процентом.
Мы абсолютно разочарованы действиями Минфина, потому что за 4 года, в течение которых они должны были все-таки разработать закон, они этого не сделали. За эти годы можно было получить финансовое образование, если у нас чиновники не понимают важность честного кредитования населения. С одной стороны, «Русский стандарт» – это самый успешный частный банк на рынке кредитования населения, то есть кредитный портфель у этого банка самый крупный в части кредитов населению. 6 миллиардов долларов он выдал населению, и можно сказать, что стоимость этих кредитов в несколько раз выше уровня инфляции в России. Единственное, что можно сказать сейчас, что под давлением Федеральной антимонопольной службы отчасти Роспотребнадзора с июля этого месяца банк в одностороннем порядке снизил стоимость по своим продуктам. Посмотрим, надолго ли он это сделал.
Тем, кто еще не пристрастился делать крупные покупки с помощью банков, Дмитрий Янин советует не брать кредиты вообще. По крайней мере, до тех пор, пока на российском рынке потребительского кредитования не начнут действовать европейские правила игры, защищающие людей от банковских махинаций. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 337 человек, более 800 ранены. Землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера произошло минувшей ночью. Ряд городов сильно пострадал. В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс». В Москве ужесточен паспортный режим. Активистка оппозиции Лариса Араб заявляет, что ее не собираются выписывать из психиатрической лечебницы в Мурманске, несмотря на заключение независимых экспертов. В Афганистане начался очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 южнокорейских заложников. Хочу напомнить слушателям, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после новостей, поскольку сегодня четверг, в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – опера «Пелиас и Мелисанда» в Московском музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко. Материалы к 20-летию кончины Андрея Миронова. Культура в последних номерах научно-популярных журналов «Знание и сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». Выставка Отто Дикса в Самаре, и Михаил Карасик готовит альбом «Парадная книга страны советов». «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в нашем эфире завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Через полтора месяца, 3 сентября, на Украине досрочные выборы в Верховную Раду. Одна из важнейших тем предвыборной борьбы – вопрос об отмене депутатской неприкосновенности. Ранее за нее выступали оранжевые. Однако теперь о необходимости отменить неприкосновенность заявил их политический оппонент, премьер-министр Украины Виктор Янукович. Оппозиция тут же назвала это заявление популистским. Предложение Януковича обсуждали сегодня в киевской студии «Радио Свобода» представитель партии регионов Юрий Мирошниченко и член избирательного списка «Нашей Украины» журналист Владимир Ариф. А руководила беседой моя коллега Елена Рыковцева.
Вот эта борьба вокруг депутатской неприкосновенности, кто быстрее? Первой была Тимошенко, потом присоединилась к ней наша Украина. Теперь выходит вчера на белом коне, выплывает Янукович. Как это все развиваться будет дальше?
Вы знаете, первой говорила Юлия Владимировна, просто это так получилось, что было подано в СМИ. Но основная идея отмены депутатской неприкосновенности была озвучена во время тура народной самообороны по областным и районным центрам, который проходил зимой-весной этого года. Потом эта идея была подхвачена Юлией Владимировной, потому что она действительно заинтересовалась и понимает, что эта идея очень хорошая и правильная идея. И потом уже эта идея стала одной из основных программных нашей Украины народной самообороны. Зачем было это партии регионов, честно говоря, я не понимаю.
А потому что Юрий объяснит.
Для чего нужна отмена неприкосновенности, да. Мы уже сказали. Неприкосновенность создает определенную касту людей, которым, как говорится по-украински, не липне. И то, что к ним ничего не липнет, создает возможность действовать безнаказанно. Каждый депутат, насколько мне известно, берет какую-то сферу, фактически создает определенную крышу. Он может сделать что угодно. Еще по закону, который был принят в начале 90-х, депутат может зайти в любое ведомство. Это было принято, когда еще не было настолько широко распространена частная собственность. То есть любой депутат, куда хочет, может зайти, что хочет, может фактически сделать. То есть мы создаем касту неприкосновенную.
Вы заведомо подозреваете всех депутатов?
Ну, получается, что возможности есть для каждого. Угу. Дальше стоит рассчитывать только на сознательность. Но я, наблюдая за парламентами Украины с конца 80-х, угу, честно говоря, на сознательность бы не рассчитывал.
Вы считаете, что надо ее отменять? И дальше по хронологии. Итак, блок самообороны был первым, потом Тимошенко, потом ваш блок проводил сбор подписей к референдуму, а потом перехватывает идею Янукович. Да? И теперь мы уже к Юрию обращаемся. Мирошниченко, почему это случилось?
Что касается мотивации. Вот вы спросили, а зачем это партии региону? Затем же, зачем это нужно и нашей Украине. Если мы хотим просто уничтожить друг друга, если все, что предлагается хорошего нашими оппонентами, мы должны критиковать, если для нас Украина это просто поле боя, то тогда да, можно сейчас говорить и критиковать партию регионов за то, что она поддержала инициативу блока Юлии Тимошенко, народной самообороны, нашей Украины и других политических сил, которые выступают за отмену депутатской неприкосновенности. Если же мы работаем в одной команде, а мы будем работать в одной команде, сидеть в одном зале и в одних комитетах, будем отрабатывать законопроекты. И надеюсь, скажем, и мы с Владимиром найдем общий язык, поскольку мы уже представляем новое поколение украинских политиков. Тогда мы не должны стесняться того, что хорошее поддерживать друг у друга. Если есть хорошие экономические инициативы, не надо стесняться, не надо предубежденно друг к другу относиться. По крайней мере, мы так подходим к политике.
О предложении отменить неприкосновенность депутатов в преддверии предстоящих 3 сентября на Украине досрочных выборов в Верховную Раду сегодня беседовали представитель партии регионов Юрий Мирошниченко, член избирательного списка «Нашей Украины» журналист Владимир Арьев и моя коллега Елена Рыковцева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Группа западных военных экспертов в Грузии заявила, что самолет, сбросивший 6 августа над селением Цитылубани антирадарную ракету, прилетел из России. Москва эту информацию по-прежнему опровергает. Скоро в Тбилиси начнет работу группа экспертов Министерства обороны России. О позиции грузинской стороны рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил, что международная комиссия, состоящая из независимых военных экспертов, представляющих несколько западных государств, а в том числе США, Эстонию и Литву, завершила рассмотрение и исследование материалов об инциденте 6 августа, когда неопознанный самолет сбросил над селом Цителубани в зоне грузино-осетинского конфликта так называемую антирадарную ракету «Радуга» российского производства. По словам главы внешнеполитического ведомства, независимые эксперты пришли к выводу, что самолет, сбросивший ракету, прилетел в Грузию из России. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили рассказал на заседании правительства, в ходе которого обсуждался ракетный инцидент, о том, какие именно доказательства были предоставлены группе независимых экспертов. Он подчеркнул при этом, что грузинские эксперты в самих заседаниях независимой комиссии участия не принимали, чтобы дать ей возможность принять объективное решение. Нами собраны около 600 доказательств, в том числе около 10 тысяч обломков ракеты, показания очевидцев и показания радаров. Все эти доказательства мы сразу же передали комиссии, и она пришла к объективному выводу. Министр внутренних дел вновь опроверг информацию о том, что ракета, упавшая около села Цителубани, была якобы уничтожена. На самом деле уничтожена только боевая ее часть, представляющая опасность для жителей домов, расположенных всего в 30 метрах от места падения. Что касается всех других частей ракеты, то они сохранены и как раз представлены международной группе экспертов. После того, как заключение экспертной группы было опубликовано, посол Грузии при ООН Ираклий Аласания в ходе личной встречи передал генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну заключение независимых экспертов и представителей ОБСЕ о том, что самолет, сбросивший ракету на территорию Грузии, по их версии, прилетел со стороны России. По словам господина Аласания, на основе заключения экспертов, Грузия будет добиваться проведения специального заседания Совета Безопасности ООН для всестороннего обсуждения инцидента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Предвыборный ролик Хиллари Клинтон с упреками в адрес президента Буша относительно его отношения к американским солдатам, воюющим в Ираке, вызвал откровенное раздражение в Белом доме. По мере приближения первичных партийных выборов ситуация в Ираке становится все более горячей темой политических дебатов, рассказывает Алан Давыдов. As I travel around
America... В 60-секундном видеоролике, демонстрируем в Айове, специально к предвыборной поездке по этому штату сенатора Клинтон, она беседует с избирателями на темы, глубоко волнующие людей. Система здравоохранения, пособие матерям-одиночкам и война в Ираке. Первая женщина-кандидат в президенты противопоставляет себя нынешней республиканской администрации, которая, по ее мнению, замечает только тех, у кого высокие доходы. Я никогда не думала, что к нашим солдатам, несущим службу в Ираке и Афганистане, будут относиться как к невидимкам. Американцы со всех уголков нашей страны могут быть невидимыми для нынешнего президента, но я их вижу, и их будет видеть следующий президент Соединенных Штатов. Представительница Белого дома Дана Перино, назвав тезис видеоролика Хиллари Клинтон абсурдным, заявила, что в устах члена Конгресса такие слова возмутительны. Хиллари Клинтон, 5 лет назад голосовавшая за иракскую кампанию, сегодня критикует Джорджа Буша за то, что войска находятся в Ираке. Но действительно ли она представляет себе, что будет делать с Ираком, если станет президентом? Этот вопрос я задал профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Разумеется, всем понятно, что у Хиллари Клинтон нет внятной стратегии по Ираку. Ее предвыборная стратегия базируется на вопросах внутренней жизни в Соединенных Штатах, в которых она апеллирует к крайне левому крылу демократов, упрекая президента Буша в нечестности и недобросовестности. Профессор Аллен указывает, что предвыборные обещания по Ираку других вероятных демократических кандидатов в президенты не особенно отличаются от того, что говорит Хиллари Клинтон. Демократы поспешно загоняют себя в такое положение, из которого будет выйти очень трудно. Они обещают практически немедленный вывод американских войск из Ирака, но в реальности это, скорее всего, сделать будет невозможно. Чего следует ожидать от них в избытке? Попыток откреститься от опрометчивых предвыборных обещаний, которые они не в состоянии будут выполнять. Иными словами, их стратегия по после выборов сведется к продолжению поддержки усилий США в Ираке и защиты американских войск, потому что к тому времени они обнаружат, что этот регион ни при каких условиях не позволит американцам уйти из него. Нестабильность в нем будет настолько велика, что Америка будет вынуждена иметь с ним дело, хочет она этого или нет. И наиболее серьезные кандидаты от демократов знают это, но не говорят вслух, за исключением сенатора Джо Байдена. Сама Хиллари Клинтон, узнав о реакции администрации на ее предвыборный ролик, выразила удовлетворение тем, что задела Белый дом за живое.
Рассказывал Алан Давыдов. Полицейское управление Нью-Йорка обнародовало 90-страничный отчет о растущей опасности терроризма, зреющего внутри страны. Это первый в США доклад такого рода, в котором анализируется путь к экстремизму и терроризму людей, рожденных в Америке, либо иммигрантов, получивших гражданство или легальный вид на жительство. Слово Яну Рунову.
На брифинге, посвященном выходу доклада, аналитик разведслужбы полицейского управления Нью-Йорка объяснил. Это касается, как ни странно, ничем не примечательных людей, в которых ничто не обещает будущих террористов. Они могут стать таковыми, пройдя через несколько этапов. Речь идет в основном о разочаровавшихся в американской жизни молодых легальных эмигрантах из мусульманских стран или американцах, принявших ислам, которые не обязательно просиживают часами в мечетях. В докладе говорится, что инкубатором радикализма в Америке может стать студенческая ассоциация, общественная благотворительная организация, тюрьма, мясная или книжная лавка. Иногда трансформация молодого человека происходит в течение всего нескольких недель. Авторы доклада, изучившие аналогичный опыт не только в разных районах Соединенных Штатов, но также в Испании, Германии, Англии, Канаде и Австралии, предупреждают, что таких потенциальных террористов очень трудно вовремя засечь, поскольку они растворены в обществе. За ними могут не числятся никакие правонарушения. На начальной стадии своего перерождения они ничем не отличаются от среднего американца. Их, возможно, вдохновляет Аль-Каида, но не контролирует и не дает им заданий. О задаче этого отчета глава Нью-Йоркского управления полиции Реймонд Келли сказал. Мы надеемся поднять понимание опасности, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень. Это должно помочь нам не только предотвратить теракты, но даже не дать развиться условиям, при которых может начаться фаза их планирования. Резкой критике подверг доклад Общественный комитет американских арабов против дискриминации. Юридический советник комитета обвинил Нью-Йоркское полицейское управление в предвзятости и в разжигании ненависти, а также в том, что мнение полицейского управления противоречит оценкам национальной разведки, которая считает, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов остается Аль-Каида. Однако глава полицейского управления настаивает на том, что отчет не создает некий стереотип потенциального террориста и не имеет целью вызвать резкие изменения в действиях полиции, но призван помочь полицейским лучше разбираться в том, кто может стать потенциальным террористом и как вести работу с тем, чтобы успеть предотвратить теракт как можно раньше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В связи с терактом на железной дороге в Москве усилены меры безопасности. Как продвигается расследование преступления? Новые соглашения, подписанные в рамках Шанхайской организации сотрудничества. И решение Белоруссии отказаться в 2008 году от привязки курса белорусского рубля к российской валюте в пользу американского доллара. А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 337 человек, более 800 ранены. Землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера произошло минувшей ночью. Ряд городов сильно пострадал. В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс». В Москве ужесточен паспортный режим, усилена охрана важнейших транспортных объектов. Активистка оппозиции Лариса Араб заявляет, что ее не собираются выписывать из психиатрической лечебницы в Мурманске, несмотря на заключение независимых экспертов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лариса Араб сообщила, что администрация клиники намерена создать еще одну комиссию для рассмотрения ее дела. В Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве и ряд других документов. В Афганистане начался очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 южнокорейских заложников. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков. В Ираке в бою погибли еще двое американских солдат, 6 ранены. В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 9 человек и 17 получили ранения. В Газе полиция Хамас арестовала министра юстиции палестинской автономии, сторонника партии Фатх. В Новгородской области остаются в больнице 28 детей, отравившихся в летнем лагере в Старорусском районе. Всего пострадали более 100 отдыхавших. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора компании «Протек» Виталия Смердова, подозреваемого в даче взятки. «Протек» – крупнейший фармацевтический дистрибьютор в России, участник программы дополнительного лекарственного обеспечения. На Кубе освобожден из тюрьмы еще один диссидент, осужденный за антикоммунистическую пропаганду. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил с планом крупной конституционной реформы. Он предлагает, в частности, узаконить возможность избрания на президентский пост неограниченное число раз. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи со странной и тревожной ситуацией, сложившейся на российском рынке потребительского кредитования, о чем в начале часа рассказывала Ольга Вахоничева, наш корреспондент в Липецке Анна Липина задала прохожим на улицах города вопрос, приходилось ли вам брать кредит.
Брал один раз, и очень накладно получается, большой процент.
Да, на стиральную машину, мобильный телефон, и муж берет кучу кредитов на свою аппаратуру, фотоаппараты, все объективы. Не в кредит, мы бы столько всего не взяли. Вот, конечно, они помогают. Вот, ну, отдавать, конечно, сложно, но все-таки потихоньку получается.
Нет, ну как-то зарплата позволяет брать все, что хочу, в пределах. А супруге приходилось на бытовую технику в основном. Ну, в принципе, тот кредит, который брали там на полгода, мы его где-то выплачивали за 2 месяца. Сейчас очень удобно, я считаю.
Приходилось брать кредит на кассовый аппарат для нашей точки, ну, еще там на бытовую технику. Проценты, там что-то у них так все лихо сделано, что как бы сам процент тут явно он не вырисовывается. Это надо просто сидеть, подсчитывать. Но я считаю, что они не маленькие. Многие же пользуются. Ну, что, нужда заставляет, что сразу-то не сбиться, ничего не поделаешь.
Нет, они не давали. Я предприниматель, и мне что-то не получить кредит очень там много трудностей всяких разных. Нужно, чтобы движение было осуществлено по счету. Показать нужно большие деньги, чтобы кредит взять. Надо бы. На покупку товара, потому чтобы работать, можно было бы какие-то вещи приобретать.
Да, приходилось. На бытовую технику, мобильные телефоны, маленькие. Ну, как пословица, знаете, берете чужие, отдаете свои. Ну, суммы небольшие были, поэтому ничего, справлялись.
Приходилось в советское время. На диван, шкаф вроде какой-то получали. А, вон, стиральную машину еще. Высчитывали зарплаты. Так что там, не надо никаких проблем было. Ходить куда-то, платье.
Ну, это если дети брали, а я нет.
Брал. Ну, я брал музыкальный центр и телевизор. Большой процент. Ну, просто надо было. Жить заставило и все.
Очень часто пользуемся. Ну, на такие как бы больших не брали, но вот муж только брал, ну, не очень большой, покупал автомобиль, а так, ну, небольшие. Ну, на такие нужды, там, то ремонт, то еще что-нибудь, то бытовую технику купим какую-нибудь, ну, часто пользуемся. Ну, как бы вот хотелось бы взять на жилье, но пока это просто нереально, очень большой процент. Ну, вот 12, Сбербанк 12-11% дает. Пока нереально, вот если взять на квартиру, нереально это выплачивать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, приходилось ли вам брать кредит. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. В частности, ДНК может стать матрицей для нано-приборов. Intel анонсировала выпуск новой линейки процессоров. Обо всем об этом вам рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ученые из Университета штата Калифорния в Беркли, США, разрабатывают новый способ передачи данных. В их экспериментах в качестве носителя информации используется поток фононов, то есть квантов акустических колебаний в кристалле. Роль проводника, по которому движутся фаноны от источника к приемнику, играют нанотрубки из углерода или нитрида бора. О новом применении нанотрубок рассказывает Александр Костинский.
Идея использовать фаноны для передачи информации возникла, когда опыт показал, что поток фанонов через нанотрубки слабо уменьшается с расстоянием, даже если изменять геометрическую форму нанотрубок. Создают фанонные потоки и деформируют трубки с помощью пьезоэлектрических устройств, действие которых основано на свойстве кристаллов порождать акустические колебания под действием электрического тока. Ученые собираются разработать для фанонов аналоги обычных передающих устройств на оптоволокне. Также будет использоваться способность нанотрубок эффективно отводить тепло от таких насыщенных микросхем, как процессоры компьютеров.
Новости коротко. Глен Бёрли из Лейстерского университета Великобритании считает, что молекулы ДНК можно использовать как матрицу для создания электроники. По словам ученого, ДНК должна стать частью электронных приборов. Механизм работы таких приборов основан на том, что пространственная структура ДНК меняется под действием ряда физических и химических факторов. Искусственными наноструктурами можно будет управлять, если соединить их с ДНК. В основу управляемых наноструктур могут лечь полученные недавно молекулярные системы, в которых группы атомов работают как подвижные элементы или переключатели. Компания Intel выпустит 11 ноября новые процессоры Penryn. В семейство Penryn входят 7 процессоров с тактовой частотой от 2 до 3,16 ГГц. Транзисторы в новом чипе отличаются малыми размерами, всего 45 нанометров. Это рекорд для кремниевой электроники. Расстояние между транзисторами меньше 2 нанометров. В этом пространстве находится материал с высокой диэлектрической проницаемостью, так называемый High-K. Он служит для того, чтобы уменьшить потеря тока.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к одной из главных международных тем дня. В Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана особо отметили важность дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики. На очереди наша традиционная рубрика «Мировая политика», которую начнет корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
Сегодня в половине 10 утра в Бишкеке началось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Были подписаны 10 важных документов, 8 из которых скреплены подписями глав государств. Основной документ – это договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Тема встречи – это региональная безопасность. Кстати, страны ШОС занимают почти 3/5 территории Евразии и 1/4 от населения Земли. Президент России Владимир Путин.
Россия, как и другие государства Шанхайской организации сотрудничества, выступает за укрепление многополярной международной системы, обеспечивающей равную безопасность и возможности развития для всех стран. Мы убеждены, безопасность в глобализирующемся мире неразделима, а любые попытки в одиночку решать проблемы перспектив не имеет. Убежден, что все страны ШОС заинтересованы в стабильности на афганской земле. В этой связи было бы целесообразно обсудить возможность нашего содействия развитию Афганистана в ходе специальной конференции.
Интригу саммиту ШОС добавил приезд президента Ирана и одновременно главы Афганистана. Учитывая сложные отношения Ирана с США и теплые отношения Афганистана, президент Ирана Ахмадинежад намекнул на то, что ШОС имеет потенциал
играть важную роль в укреплении глобального мира и предотвратить мировой оккупационный режим и незаконное вмешательство держав в позиции силы.
А вот президент Афганистана предпочел остановиться на аспекте взаимодействия своей страны с членами ШОС в экономическом плане.
Сотрудничество с ШОС мы считаем важным для движения вперед в области экономического прогресса, и роста благосостояния народов. По этой причине Афганистан желает расширять свои отношения с ШОС, двусторонние отношения со странами-членами этой организации.
Тема стабилизации ситуации в Афганистане звучала и в речи президента Узбекистана Ислама Каримова.
Поиск путей достижения мира и стабильности в Афганистане надо искать не в дальнейшей милитаризации и расширении масштабов применения силы, а демилитаризации и реализации с помощью мирового сообщества проектов социальной направленности.
Еще раз желание вступить в ШОС высказал представитель Пакистана, который еще в прошлом году подал заявку на вступление в организацию и заявил о полезности опыта Пакистана в деле борьбы с терроризмом. Все участники саммита отметили плодотворность встречи. После этого главы ШОС полетят в Челябинскую область России, где 17 августа будет завершение совместных антитеррористических учений «Мирная миссия-2007». Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
И в продолжение темы. Интересный штрих на саммите ШОС в Бишкеке – это, естественно, присутствие президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Кроме Киргизии, Ахмадинеджад намерен посетить Азербайджан и уже съездил в Туркмению. А какова цель турне президента Ирана по странам Центральной Азии и Южного Кавказа? Об этом мой коллега Данила Гальперович в рамках рубрики «Мировая политика» беседовал с редактором службы «Радио Свобода» Радио Фарда Али Резой Тахири.
Как вы думаете, какую задачу президент Ирана пытается решить этой поездкой?
В Иране осознают, что день ото дня страна все более оказывается в изоляции из-за выполняемой ею ядерной программы. Эта программа и Западом, и мировым сообществом воспринимается с большим подозрением. Поэтому Ахмадинеджад пытается найти новых союзников, и среднеазиатские страны были бы в этом смысле хорошим вариантом. Нужно учитывать, что это исламские страны, и у них с Ираном есть некая основа для взаимопонимания. Поэтому Ахмадинеджад и предпринял эту поездку.
А если говорить о каждой из стран его визита в отдельности, какая для Ахмадинеджада наиболее важна?
Самой важной для президента Ирана в этой поездке будет остановка в Туркменистане. Эта страна, как и Иран, имеет выход к Каспийскому морю. Оба этих государства – члены так называемой Прикаспийской группы. И помнится, именно диктатор Туркменбаши в свое время сказал, что Каспий пахнет кровью. Для Ирана очень важно сблизиться с Туркменистаном, учитывая их общий интерес к месторождению нефти и газа в этом районе. Стоит напомнить, что в спорах о юридическом статусе Каспия Иран практически остается в одиночестве.
Вы говорили об исламской общности. Можно ли сказать, что Ахмадинеджад хочет появиться в среднеазиатских странах в качестве одного из мировых лидеров ислама?
Как вы помните, с самого начала Ахмадинеджад пытался быть по-настоящему блестящей личностью исламского мира. Он хочет, чтобы его считали флагманом исламского фундаментализма, и его лозунг – борьба с империализмом, борьба с крестоносцами, борьба с Израилем. Ахмадинеджад и в странах Средней Азии хочет показать себя центральной фигурой борьбы против того, что он называет «великим сатаной», против Америки.
А что у Ирана в отношениях с Россией? Последние заявления Тегерана о том, что он может судиться с Москвой из-за невыполнения Россией работ по запуску атомной станции в Бушере, что за этим стоит?
Отношения Ирана и России сейчас можно назвать прохладными, потому что работы в Бушере не закончены, и ядерное топливо туда не поставляется. И понятно, что иранцы этим очень разочарованы. Ведь Россия периодически обещает, что больше отсрочек не будет. Это уже стало чем-то вроде сказки про белого бычка, и никто не знает, когда она кончится. И в отношениях Ирана и России крайне важно, каков будет результат. Будут ли закончены работы над реактором? От этого многое зависит.
А если работы не будут закончены, Иран может привлечь Россию к международному суду?
Это не очень простая процедура, ведь для начала рассмотрения дела в Международном суде в Гааге нужно согласие обеих сторон. Пока Москва говорит, что она к такому рассмотрению не готова. Я очень сомневаюсь в том, что такое судебное разбирательство в Гааге возможно.
Напомню, мой коллега Данила Гальперович беседовал с редактором службы «Радио Свобода» Радио Фарда Али Резой Тахири об Махмуде Ахмадинеджаде. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 337 человек, более 800 ранены. Землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера произошло минувшей ночью. Ряд городов сильно пострадал. В нескольких российских регионах приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс». В Москве ужесточен паспортный режим. Активистка оппозиции Лариса Араб заявила, что ее не собираются выписывать из психиатрической лечебницы в Мурманске, несмотря на заключение независимых экспертов. В Афганистане начался очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 южнокорейских заложников. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков. В Ираке в бою погибли еще двое американских солдат, 6 ранены. В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 9 человек и 17 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Уничтожение памятников архитектуры в Петербурге, строительство новых высотных зданий на месте старинных кварталов. Эти проблемы беспокоят и жителей города, и людей, живущих за границей, неравнодушных к судьбе Петербурга. Председатель Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов Аркадий Небольсин этим летом специально приехал из Нью-Йорка в Петербург, чтобы поговорить с городскими властями об их градостроительной политике и встретиться с главой комитета по государственному использованию и охране памятников Верой Дементьевой. С Аркадием Небольсиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Я уже несколько раз приезжал, выступал в Академии художеств, разговаривал с вашей прессой по поводу моего волнения, что происходит с центром города. Его просто быстро разрушает. Я другого слова не могу найти. И вот эти разрушительные элементы, с ними нужно бороться. Пример – это «Газпром». Очень некрасивый небоскреб, который хотят создать в совсем ненужном месте. Я не против того, чтобы где-то строили модернисты и новые русские, как я их называю, богачи, хотя это люди часто без всякого вкуса. Можно строить небоскребы, создать Ленинград-Сити или Санкт-Петербург-Сити где-нибудь в окрестностях. А тут прямо у Смольного собора, главный святыни города, замечательный монастырь, и вдруг такого ему компаньона придумали.
Вы были у Дементьевой. Скажите, пожалуйста, вы говорили об этом?
Она меня очень вежливо выслушала и сказала, что ничего не решено, что нет никаких решений, что все это дело обсуждается. Я также получил письмо дирекции Путина, где тоже говорят, что все это обсуждается на высшем уровне. Я так понял, это значит сам Путин, но пока что, значит, ответов нет и результатов нет, и я очень боюсь, что вдруг они бросятся и начнут строить, а потом скажут, ах, слишком поздно, мы думали, что нам позволили, извините, пожалуйста, мы заплатим штраф, и все. И, конечно, будут строить другие небоскребы.
Вот это, по-моему, самая большая опасность, что он откроет дорогу.
Он откроет дорогу. Это случилось в многих городах, в Лондоне, например, в Париже. Если строят один небоскреб, общественность уже устает от всего этого. В Лиссабоне есть прекрасный пример. Шератон гостиница построила ужасную стекляшку, небоскреб. Я протестовал тогда, но местное население как-то не очень реагировало. Ну, потом пошло и другой небоскреб, и третий, и двадцатый. Я такого будущего для Петербурга не желаю. Это неприемлемо. И мое мнение разделяют многие из древних петербургских семей, людей, которые любят этот город и часто приезжают сюда из дома Романовых. Наша царская семья – И, например, архитектор Шереметьев, который возглавляет здешнее общество соотечественников.
А вот эта семья Романовых, как она участвует в этих протестах?
Ну вот, они подписали мою петицию, поддерживают в Нью-Йорке Никита Никитич, вдова Александра Никитича, сын Федор Никита Никитича, это были племянники государя, Михаил Романов из Австралии, который является главой ордена Иоанна Иерусалимского, который основал Павел I. Центр сейчас в Нью-Йорке, потому что еще в России не обосновались. Но со временем будет этот исторический орден и в России.
Ваша петиция, кому она обращена?
Она обращена Путину. Сперва она была передана в ноябре. Потом были другие запросы. Потом я получил письмо, что это дело обдумывают на самом высоком уровне. Теперь я только что написал письмо опять и сказал, что нужно личное вмешательство самого Путина. Не знаю, могу ли я убедить Матвиенко, но это уже не касается только представителей города. Это всемирная проблема, сенсация.
Спасибо. Мы беседовали с председателем Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов Аркадием Небольсиным.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Разочарование американцев своими политиками достигло рекордного уровня. Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством Associated Press, лишь 30% респондентов положительно оценивают деятельность президента Буша. Только 27% опрошенных считают, что страна движется в верном направлении. Среди основных претензий к политикам – их неспособность найти достойное решение иракской проблемы, проблемы медицинского страхования и нелегальной иммиграции. Узнать террористов по мимике пытаются 500 специально подготовленных агентов, несущих службу в самых оживленных американских аэропортах. Эксперимент, начавшийся в прошлом году, привел к созданию специальных подразделений так называемых специалистов по поведению. Они могут быть среди тех, кто проводит досмотр багажа. Они могут находиться за стойкой регистрации билетов. Их задача – определить, основываясь на выражении лица, жестах, особенностях поведения потенциальных террористов. В основе этих физиономических усилий лежит теория о том, что когда люди пытаются скрыть некие эмоции, они невольно выдают себя посредством того, что специалисты называют микромимика. По словам представителя Министерства внутренней безопасности, пилотная программа оказалась неожиданно успешной, и теперь они пытаются автоматизировать процесс распознания террористов, передав эту роль компьютеру. Однако, как говорят эксперты, создать подобную компьютерную программу будет очень трудно из-за разнобоя форм и способов выражения эмоций представителями разных культур. Американские защитники окружающей среды назвали своего главного врага дня. Это питьевая вода в пластиковых бутылках. Внезапно вспыхнувшая мода на простую воду угрожает превратить землю в кладбище пластиковой тары, которая практически не подвержена разложению, предупреждают ученые. Мало того, на производство пластика, из которого изготовляются бутылки для воды в США, уходит 1,5 миллиона баррелей нефти в год. Вывод – пейте воду из-под крана. Как призывают власти многих американских городов. Эта вода зачастую лучше и в 1000 раз дешевле разлитой в бутылке воды. 30 лет назад, 16 августа 1977 года, умер Элвис Пресли, король рок-н-ролла или просто король. В свое время он поставил несколько рекордов, в том числе по числу слушателей в аудитории, по рейтингу телевизионных выступлений, по количеству проданных пластинок. Тогдашний президент США Ричард Никсон принимал Элвиса в Белом доме. Кто-то называет Пресли певцом поколения, другие считают его одной из самых влиятельных фигур в массовой культуре 20 века. Слово Владимиру Морозову.
В день рождения и смерти короля его подданные, сохранившие ему верность, собираются в музее Элвиса Пресли. Это бывшее имение певца Грейсленд, расположенное в городе Мемфис, штат Теннесси. На этой неделе здесь ждут 40 тысяч человек. Ночные бдения при свечах, концерты, безголосые соревнуются в том, том, кто больше похож на короля. Поют тоже на разных языках. Один оригинал на латыни. Что удивляться, ведь поклонником короля был и римский папа Иоанн Павел II. Не говоря уже про Билла Клинтона, которого друзья так и называли Элвис. 30 лет назад моя знакомая побывала на одном из последних выступлений короля. Он выглядел каким-то раздувшимся, двигался будто во сне. Все знали про его наркотики, но помнили молодым, красивым и были в полном восторге. Хлопали, кричали. Он умер в 42 года от болезни сердца, усиленной наркотиками. А в молодости у него получалось все. Его имя можно увидеть в палатах славы, посвященных четырем разным жанрам. Король снялся в 33 фильмах, где ему приходилось в основном флиртовать, бегать по пляжу в плавках и, конечно, играть на гитаре. Но Элвис был драматическим актером и мог обойтись без нее. За один из таких немузыкальных фильмов «Пылающая звезда» его внесли в свою палату славы американские индейцы. Он давал выход чувствам, и не только своим, но и чувствам слушателей. В Америке это было время сексуальной революции, и люди проецировали на него свои нереализованные страсти. Его современницы написали гору мемуаров. Одна говорит, что он был Дон Жуаном, другая, что импотентом. Время от времени возникают слухи, что ему опостылила слава, и он сбежал от нее то ли в Африку, то ли в Австралию. Десятки Элвисов дают концерты по городам и весям Америки. Троих я видел. Довольно похожи. Сегодня отрасль индустрии под названием Элвис Пресли приносит 40 миллионов долларов в год.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из классических, неувидаемых песен Элвиса Пресли «Не могу не любить тебя». Say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, который еще, впрочем, не закончен. Это главная тема нашего следующего информационного часа. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».